Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Дело участников арт-группы «Война» слушается в суде. Почему правосудие не проводит разницы между хулиганской акцией и художественным жестом? Защитники Химкинского леса готовят новую общественную кампанию. Есть ли в этой кампании смысл? Депутаты Государственной Думы сформулировали условия гипотетического выхода России из договора по ограничению стратегических вооружений. Когда этот документ будет ратифицирован парламентом? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 14 января. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Московском районном суде Петербурга рассматривался сегодня вопрос о продлении срока содержания под стражей активистов арт-группы «Война» Леонида Николаева и Олега Воротникова. Судья приняла решение оставить Николаева под стражей до 24 февраля. Вопрос о продлении меры пресечения для Воротникова еще решается. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Судебное заседание по продлению срока содержания под стражей активистам арт-группы «Война», арестованным после акции «Дворцовый переворот», состоявшей в переворачивании милицейских машин, проходило в крохотном помещении, куда при всем желании могло поместиться не больше 1/10 пришедших в суд журналистов. Зато все посчитали хорошим знаком то, что судья удовлетворила ходатайство защиты о привлечении к заседанию в качестве общественных защитников профессора Высшей школы экономики Владимира Костюшева и старшего преподавателя Петербургского университета Дмитрия Дубровского, говорит Владимир Костюшев.
Но сейчас самое главное просить не продлевать срок за содержание под стражей. Это сейчас самое главное. А все последующие действия будут уже более серьезные, теоретические. Сейчас главное нам убедить судью, что не надо продлевать срок. Аргументы есть.
Какие?
Да незаконность этого задержания. Подготовленная два в частности, все подробные документы. А наша функция общественных защитников – вскрывать социальное содержание действий этой группы, этих молодых людей, которые я оцениваю как очень гуманистические и ненасильственные, и направленные на защиту людей.
При этом последнюю акцию войны – переворачивание милицейских машин – Владимир Костюшев считает ошибкой, но полагает, что расплата за нее должна быть совсем не в виде лишения свободы.
Заплатить приличный штраф, как административное нарушение. Это правильно. Страховая компания не заявляет ущерб. Машина-то была застрахована, как я знаю.
А вот Дмитрия Дубровского больше всего волнует попытка обвинить активистов арт-группы «Война» в подрыве государственной власти и в разжигании ненависти к милиции как социальной группе.
В европейском праве и в российском, строго говоря, праве социальная группа в том смысле воспринимается, в котором защищаются вообще любые меньшинства. Есть такая штука презюмирования дискриминации. То есть есть люди, которым заранее плохо в государстве. Ну, обычно там религиозные, сексуальные, я не знаю, там этнические, там расовые. Социальные меньшинства, кстати, это там женщины, инвалиды, я не знаю. Когда милицию ставят как социальную группу, это значит, что государство признает, что в российском государстве милиция – это дискриминируемая, несчастная, бесправная, совершенно забитая социальная группа. Совершенно забывая о том, что, вообще говоря, есть законы милиции, которые дают особый статус. Это государственные служащие с особым статусом, защищенные вообще всем, чем можно.
Судебное заседание длилось не менее 8 часов. И несмотря на все доводы защиты, а также на залог в 2 миллиона рублей, предложенный за Леонида Николаева, судья оставила его под стражей до 24 февраля, говорит адвокат Николаева Дмитрий Динзе.
Суд не принял художественное исследование, сказал, что этот вопрос вообще не принципиален в данном судебном заседании. Он не имеет никакого значения. Судья отказалась, что та справка, которая с места работы была представлена стороной защиты, она не соответствует каким-то там законодательным, хотя с этого никаких особых оснований ее было не принимать. Она реальная, она была выдана спустя 2 месяца работы над этой справкой для того, чтобы представить в суд ее. Суд указал, что Николаев нигде не работал. Он может дальше заниматься преступной деятельностью, не имеет определенного источника дохода, у него нет никаких особых социальных связей и так далее и тому подобное. То есть, грубо говоря, все, что стороной защиты заявлялось, объективно, принципиально, не было принято судом во внимание. А тот залог, который был предложен, сказали, что с учетом характеристики его личности, залог вообще не актуален.
Правозащитник Юрий Вдовин видит в этом деле политическую окраску.
Это излишняя мера предосторожности, которую наши доблестные правоохранители обеспечили и судьи.
Ну, они противные ребята с точки зрения власти, что издеваются над властью. Над ними надо тоже как следует поиздеваться. Ну, вот большего я не вижу. Их преступление, оно оценивается совершенно точно в рублях, там, в копейках, там. И за эти рубли копейки, с них надо было взять штраф, больше ничего не надо было делать. Но здесь придан политический аспект. Ну, как же, власть трогать нельзя, чтобы все это поняли.
В течение 3 суток адвокаты Леонида Николаева собираются обжаловать решение суда. В отношении Олега Воротникова решение еще не принято. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Арест активистов группы «Война» и следствия по поводу их художественных акций вызвали довольно большое по нынешним временам брожение в российской интеллектуальной и творческой среде. В Москве над этой темой работала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
В защиту Леонида Николаева и Олега Воротникова выступили их единомышленники и общественные деятели. Художник Андрей Бельжо видит в этом деле политическую подоплеку.
Я думаю, что это скорее трактовка такая политическая, чтобы избавиться от них или напугать их, потому что, наверное, я так представляю, власть и прочих вокруг власти, они, наверное, своими акциями достали, потому что акции были шумными, громкими и имели довольно большой отклик. Ребята из этой группы знают, на что они идут. Они специально вносят вот эту некую смуту в это болото и пытаются разбередить общественное мнение, привлечь внимание такими способами. Это некое скоморошество, скорее, или какие-то карнавальные действия, которые могут нарушать общий сон общества. Если их собираются судить, а их будут судить, то тогда реакция власти должна быть адекватна на то, что они сделали. Перевернули машину, не нанесли ущерб. Значит, вот вам за это месяц, или если хорошая характеристика, месяц условно, или вот штраф, или 15 суток подметать улицы. Это адекватно, наверное, я не очень хорошо знаю уголовный кодекс. Но если их будут судить за что-то другое, привязав сюда искусственно всевозможные другие статьи, то тогда это будет уже политический процесс, отвратительный, гадкий, как многое, что происходит у нас со стороны власти, со стороны судов в нашей стране.
С Андреем Бельжо согласен искусствовед, член общественной палаты Марат Гельман. Меры, принятые к участникам группы «Война», кажутся ему чрезмерными.
Понятно, что художник вообще осуществляет художественный жест, а не правонарушение, а не поступок. И жест был значительный, а поступок был незначительный. И мы, в общем-то, выступаем за то, чтобы было некое соответствие проступка, во-первых, наказание, да, но даже сейчас мера пресечения при таком маленьком поступке, мне кажется, она излишняя. И она как бы сигнализирует о том, что и суд будет не над проступком, а над политическим художественным жестом. То есть такое опасение, конечно, же есть, тем более, что предметом их критики такой художественной являлись правоохранительные органы, то мы боимся, что вместо объективного суда за там мелкое хулиганство получится такое судилище, такая месть. И просто подаем сигнал, что художественное сообщество будет, безусловно, здесь на стороне группы «Война» и будет отслеживать, чтобы и наказание, и меры пресечения соответствовали масштабу вот этого проступка.
Суды и правоохранительные структуры в последнее время используются для сведения счетов с теми, кто пытается выразить свою точку зрения в форме художественной выставки или общественно-художественной акции. Адвокат организаторов выставок «Запретное искусство» и «Осторожная религия» Анна Ставицкая считает, что процессы последнего времени показывают, российское общество стремительно двигается назад в СССР.
Правоохранительные органы и суды используются для того, чтобы бороться с людьми, которые с помощью художественного слова высказывают какое-либо свое мнение. И при этом сложилась такая тенденция, такая мода привлекать таких людей к ответственности по статьям о разжигании чего бы то ни было. О разжигании религиозной вражды, о разжигании социальной вражды. И непонятно, на основании чего правоохранительные и судебные органы делают те или иные выводы о том, что такое разжигание состоялось. Большинство из этих обвинений основано на том, что вот те произведения современного искусства, которые представляются на выставках или различные перформансы, или еще какие-то демонстрации с помощью художественного слова, они не воспринимаются определенными группами людей, и многие считают, что это не является искусством, а является каким-либо хулиганством или каким-либо уголовным преступлением. Но, вы знаете, это уже попахивает таким Советским Союзом, и мы вместо того, чтобы двигаться вперед, семимильными шагами движемся назад. И мне кажется, что такие процессы, они никоим образом наше государство не украшают, а за них должно быть стыдно.
И акции группы «Война» и другие яркие общественные события стали таковыми, поскольку вскрывают серьезные недостатки общества. А общество реагирует, в свою очередь, болезненно не на причину, а на следствие, убежден член общественной палаты Марат Гельман.
Общество не научилось реагировать на острую критику художников. То есть вот представьте себе, например, что если живой организм, значит, у него есть такой инструмент, как боль. И вот там, например, если ты поднес руку к огню, то тебе больно. Да? Вот представьте себе, что в этой ситуации вы начинаете бороться, не отдергивать руку от огня, а начинаете бороться с болью. Примерно то же самое происходит сегодня в обществе. И здесь нельзя сказать, что это проблема конкретно власти, это проблема общества. Общество должно научиться тому, что есть специальные инструменты, которые сигнализируют о том, что общество нездорово. Я фиксирую, что вот еще до вот всех этих ситуаций, когда стало очевидно, что коррупция в милиции является одной из базовых наших проблем, именно об этом как бы говорила и группа «Война» своими акциями. То есть они, как бы нарушая закон, рискуя попасть там в тюрьму, они все-таки выполняют очень важную для общества функцию.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать новое судебное решение, связанное с группой «Война», я попросил московского книгоиздателя и книготорговца, участника акции в поддержку арестованных Бориса Куприянова.
Я всячески поддерживаю любое движение в защиту группы «Война», не разделяя их эстетических взглядов. Я считаю, что они занимаются очень важным делом, находятся на грани, на стыке искусства и протеста. В общем, то, что сейчас требуется от современного искусства, на самом деле. Я считаю, что они самые современные художники в России, кроме Лужкова, конечно.
А почему вы считаете, что именно такое искусство нужно России сейчас?
Я считаю, что нужно вернуть искусство людям. Оно внятное и понятное. Это не цветастая малина и какие-нибудь бронзовые статуи, а это искусство, которое кроме эстетического выполняет еще какие-то социальные задачи. И, к счастью, в России наблюдается огромный дефицит такого искусства. У нас нет ни Бойса сейчас, ни, не знаю, ни массы других актуальных художников, которые были в Европе в 50-е, 60-е, 70-е годы.
Вы считаете, что Россия сейчас переживает нечто подобное, что Западная Европа или Западный мир переживал в 50-е, 60-е годы?
К несчастью, нет. Несчастья нет, но просто это, может быть, единственная художественная группа, которая делает искусство социальным, которая выходит за рамки галерейного, такого приличного, аккуратного, нежного, дорогого искусства.
Вы считаете, что российские власти вообще адекватно способны отреагировать, отрефлексировать такого рода художественные акции? В принципе, по сути своей?
Я считаю, что по сути своей в данный момент они не способны рефлексировать. Не способны рефлексировать вообще что-либо. Да, не способны рефлексировать даже, там, не знаю, Манежную площадь или Ледяной дождь над Москвой. Да? Что касается позиции ребят, то все же должны четко понять, что если милиция собирается и мстить, то это не может быть безнаказанным. Мне кажется, такая позиция была бы верная. Потому что вот в задержании их, в продлении срока, я вижу только просто мщение. Банальное, простое мщение милиции именно за акции, связанные с переворотом машин, с которой я, может быть, не согласен, но она была, и милиция не является у нас отдельной социальной группой.
А, Борис, вы поставили деятельность группы «Война» в один ряд, по-моему, с именем Юрия Лужкова в ответе на первый вопрос. Почему?
Можно сказать это как шутку, но я считаю, что Лужков был в Москве в высшей степени актуальным художником, потому что он в высшей степени отвечал своими художественными запросами, художественными, скажем так, произведениями. Да, и произведением его команды, они полностью отвечали художественным запросам определенной категории нашего общества, к несчастью, самым большим.
Что у вас есть прогноз того, как будет дальше разворачиваться вся история с группой «Война»? Получат они реальный тюремный срок, как вы считаете?
Я считаю, что если они получат реальный тюремный срок, это будет позор. Будет позор, потому что если они хулиганы, их надо судить как хулиганов. Милиции нет к ним претензий, кроме там какого-то смехотворного штрафа за поломку машины. Просто другое дело, что если они сидят до суда, это фактически наказание без суда. Это преднамеренное, умышленное наказание до какого-либо решения суда.
Московский книгоиздатель и книготорговец, участник акции в поддержку группы «Война» Борис Куприянов. Активисты этой арт-группы остаются под стражей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело Ходорковского. Дорога в Страсбургский суд.
Комментарии экспертов.
Журналист Алексей Кузнецов о футбольной оппозиции в России.
в блогах «Свободы».
Блогер Игорь Сутягин. Правда за заборье.
Сайт «Радио Свобода» – свободаньюз.ру.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 14 января. Защитники подмосковного Химкинского леса продолжают борьбу со строительством трассы Москва-Петербург. Теперь экологи собираются взять под охрану Старбеевское поле, рядом с которым находится дубовая роща. Любому желающему предлагают дерево под личную опеку. Исполнитель проекта строительства трассы Москва-Петербург, компания «Российские автомобильные дороги», приглашают экологов к сотрудничеству и совместному наблюдению за строительством. Убеждают, что искренне. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Новый экологический лагерь защитников Химкинского леса завтра может возникнуть на Старбеевском поле в подмосковных Химках. Подмосковные экологи готовы всем желающим и сочувствующим предоставить персональное дерево для опеки. Акция приурочена к началу строительных работ на уже вырубленные летом просеки через Химкинский лес. Само мероприятие по защите участка дубовой рощи называется «Народный сбор». Причем акция, по словам защитника Химкинского леса Ярослава Никитенко, будет международной.
Мы призываем всех небезразличных к судьбе Химкинского леса прийти в 15 часов на Старбеевское поле, и каждый человек, который туда придет, возьмет под свою личную опеку одно дерево в Химкинском лесу. Например, можно скотчем прикрепить табличку к дереву со своим именем. Эта акция даже привлекла внимание защитников Штутгартского леса, и завтра будет создано дерево в честь штутгартцев. Я напомню, что эти протесты в Германии собирали более 200 тысяч человек в свое время. И сейчас они до сих пор продолжаются. Эта акция, в общем-то, показывает также и солидарность российских защитников природы с немцами. Если наше правительство не с нашим народом, то, в общем-то, находятся люди, которые нас поддерживают даже вне этой страны. 26 августа состоялось Бородинское сражение, и 26 августа президент Медведев подписал распоряжение о приостановке работ в Химкинском лесу. Вот это, конечно, просто совпадение символичное, но вот, к сожалению, в строительстве трассы через Химкинский лес принимает участие французская компания Винси. В первую очередь мы собираемся, конечно, обращаться к французской общественности, чтобы они обратили внимание на двойные стандарты их фирмы.
Добавляет защитник Химкинского леса, лидер молодежного движения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков.
Совершенно очевидно, что Химкинский лес – это уже такой мировой символ гражданского общества в России. И эта акция важна тем, что спасает даже не сколько Химкинский лес, она направлена на развитие гражданского общества раз, а самое главное, что есть информация о том, что после того, как будет построена трасса, будет вырубаться лес уже под различные дачные, там, коттеджные поселки. Задача теперь, если уж мы не можем остановить строительство вот этой трассы, нам необходимо сделать все возможное, чтобы не вырубался дальше лес под уже коттеджные застройки.
Компания «Российские автомобильные дороги», которая является исполнителем проекта, не обращая внимания на экологов, делают свои прогнозы. Полностью участок дороги, который пройдет по Химкинскому лесу, будет завершен через 3 года, а его стоимость составит 66 миллиардов рублей, заявил первый заместитель председателя компании «Автодор» Сергей Кельбах. «Автодор» предлагает экологическим движениям, в том числе защитникам Химкинского леса, войти в комитет экологического мониторинга.
15 января никаких мужиков с бензопилами на территории Химкинского леса никто не увидит. Мы начинаем процесс возобновления строительства с построения организационных мероприятий, которые будут обеспечивать сопровождение. Это в первую очередь создание комитета экологического мониторинга или экологического контроля. В этот комитет мы пригласим все общественные экологические организации, пригласим тех представителей гражданского общества, кто обеспокоен порядком реализации таких проектов. Те фамилии, которые постоянно мелькают либо в скандальной хронике, либо в хронике борцов за чистоту воздуха, они все к нам на Звездный бульвар приезжали, в том числе и Евгения Сергеевна.
Евгения Чирикова готова принять участие в экологическом комитете компании «Российские автодороги», но она не видела регламента и других документов, регулирующих работу подобного органа. Чирикова повторяет, что имеются данные независимой экспертизы, согласно которым существует как минимум 12 вариантов прокладки магистрали, которые не касаются Химкинского леса.
В рамках общественной экологической экспертизы было проработано 12 вариантов прокладки трассы Москва-Санкт-Петербург и предложен вариант прокладки трассы таким образом, чтобы чтобы не надо было сносить дома, чтобы не надо было строить мост, не надо было уничтожать лес, и который реально решает транспортную проблему. Но вот, к сожалению, господину Кельбуху и с ним это не очень интересно, поскольку у нас есть предположение, что никто вообще не собирается, собственно, решать транспортную проблему. Есть проблема обогащения, есть проблема захвата земель в Подмосковье, есть проблема выкупа доли во французской компании Винси олигархом Ротенбергом. Мы получили ответ от Европейского банка реконструкции и развития, мы опубликовали его на нашем сайте. Они сообщили, что ни и банк, Европейский банк реконструкции и развития, ни любой другой международный финансовый институт не будет участвовать в этом проекте в его данном виде. Следовательно, европейских денег в этом проекте не будет. Из кармана налогоплательщика придется оплачивать уничтожение леса и нерешение транспортной проблемы.
В августе прошлого года президент Дмитрий Медведев после протестов общественности приостановил строительство платной автотрассы Москва-Петербург и поручил правительству и лично премьеру Владимиру Путину разобраться в скандальной ситуации. Однако уже в декабре вице-премьер Сергей Иванов объявил, что правительственная комиссия по итогам продолжительных дискуссий все-таки сделала выбор в пользу первоначального проекта. Взамен жителям Подмосковья обещали солидные компенсации. Планируется вместо вырубленных посадить в 5 раз больше деревьев. Окончательное решение, по словам Владимира Путина, будет принято после заключения Министерства транспорта и природных ресурсов. Пока решение не принято, экологи переводят на английский язык результаты экспертизы строительства, чтобы как можно скорее бумаги отослать в Европарламент. Из-за того, что участок магистрали входит в сеть международных дорог, объясняет Евгения Чирикова, этот вопрос очень болезненно воспринимается в Европарламенте. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 января. И вот главные темы второй половины этого часа. Депутаты Государственной Думы сформулировали условия гипотетического выхода России из договора по ограничению стратегических вооружений, когда этот документ будет ратифицирован парламентом. Московская власть открывает диалог с гражданами по вопросу о том, что делать с историческим центром города, насколько искренне это решение. Испанский оперный певец Пласидо Доминго отмечает свое 70-летие серии спектаклей в Мадриде. На эти темы мы поговорим после объявлений и краткого выпуска новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Реализуется ли в Казахстане одна из схем пожизненного президентства национального лидера? Об этом говорят российский политолог и журналист Аркадий Дубнов и казахстанский политик Амиржан Касанов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повтор в субботу в 5 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Неравенство и образование. Почему юноши реже поступают в институт, чем девушки? И как влияет образование матери на выбор ребенка? Работает ли социальный лифт в современной школе? Доступность образования, плюсы и минусы. В классном часе «Свободы» обсуждают социологи. Ведет программу Тамара Лиленкова. Первый раз в эфире в воскресенье 16 января в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. За это решение проголосовали 349 депутатов, 57 были против, двое воздержались. Третье чтение запланировано на 25 января. Суд в Петербурге оставил под арестом активиста арт-группы «Война» Леонида Николаева, отклонив просьбу адвокатов о его освобождении под залог. Вопрос о продлении срока содержания под стражей другого участника группы Олега Воронина пока не решен. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева получила текст приговора по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа. Протокол заседания Хамовнический суд Москвы пока не предоставил, сообщил адвокат Вадим Клювгант. Известный американский правозащитник сенатор Бенджамин Кардин назвал новым отступлением от демократии решения российского суда отклонить жалобу Бориса Немцова на приговор об аресте. Председатель американской Хельсинской комиссии при Конгрессе США Кардин также подверг критике задержания других оппозиционеров во время акции 31 декабря в Москве. Парламент Молдавии утвердил правительство премьер-министра Влада Филата, лидера либерально-демократической партии. Утверждена также его программа, озаглавленная «Европейская интеграция, свобода, демократия, благосостояние». Соединенные Штаты призвали Китай освободить политических заключенных, включая лауреата Нобелевской премии мира, писателя-правозащитника Лю Сяобо. Президент Туниса Зин Эль-Абидин Бен Али распустил правительство и призвал к досрочным выборам. Как сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на тунисское телевидение, выборы президент предлагает провести в течение полугода. На юге Афганистана 7 мирных жителей погибли в пятницу при взрыве машины.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 14 января. Государственная Дума России сегодня приняла во втором чтении закон о ратификации российско-американского договора по сокращению наступательных вооружений. В ходе обсуждения этого документа парламентарии включили в него перечень причин, по которым Москва в будущем могла бы гипотетически отказаться от выполнения своих обязательств по договору. В Государственной Думе работал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Если в первом чтении закон о ратификации договора о СНВ был крайне коротким и состоял фактически из двух статей, Дума ратифицирует договор и вводит закон в действие с момента его официальной публикации, то после второго чтения в документе появилась длинная объясняющая часть. Сделано это было в ответ на принятие такой же объясняющей части в своем документе о ратификации Сенатом США. Председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев, доказывая коллегам необходимость голосования за закон, заверял их, что в действительности все обстоит не так плохо, как депутаты думают.
Хотел бы еще раз подтвердить те выводы, которые были сделаны в этом зале по итогам дискуссии в процедуре первого чтения о полной сбалансированности этого договора и о полном соответствии его реализации нашим национальным интересам. И в числе этих национальных интересов, безусловно, не только интересы военного строительства и обеспечения обороноспособности, но и вопросы, если хотите, научного и разумного военного планирования, которые в конечном итоге позволяют высвобождать значительные финансовые ресурсы для решения других актуальных для нашей страны задач. Мы описываем исключительные условия, чрезвычайные обстоятельства, по которым Российская Федерация может рассмотреть возможность своего выхода из договора, то есть прекращения участия в нем.
В правительственной ложе договор защищали министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Анатолий Сердюков. Лавров, в частности, подтвердил, что одностороннее развертывание противоракетной обороны Соединенными Штатами и их союзниками приведет к выходу России из договора СНВ.
Это касается и значения преамбулы для всего остального договора, потому что без преамбулы, без тех условий, которые там зафиксированы, договора не было бы вообще. Это американские наши коллеги прекрасно знают. Так что договор – это единое целое. Это касается и взаимосвязи СНВ и ПРО, которые тоже в договоре закреплена, и разрыв которой вынудит нас задействовать статью договора, предусматривающий выход из него государства, которое ощущает себя с точки зрения безопасности ущемленным.
Министр обороны Анатолий Сердюков в свою очередь обнадежил депутатов сообщением, что реальное сокращение российских ракет и боеголовок начнется еще не скоро.
Мы по всем параметрам в части пусковых установок выйдем только к 2028 году, тот уровень достигнем, который заложен в договоре. Что касается боезарядов, мы выйдем к 2018 году на уровень 1550.
Противниками ратификации договора о СНВ выступили коммунисты и жириновцы. Сначала они попытались снять документ с обсуждения, а потом, когда это не удалось, просто изложили свою критику договоренности с Вашингтоном и слабых, по их мнению, позиций в договоре, говорит депутат от фракции КПРФ Леонид Калашников.
Теперь уже всем ясно, что развитие системы ПРО проводится не против какой-то Северной Кореи или Ирана. И когда в пункте 2 статьи 4 поправок мы говорим о выходе из договора при развитии ПРО, способном существенно снизить эффективность стратегических ядерных сил, скажите мне, пожалуйста, разве результаты недавнего Лиссабонского саммита НАТО, принявшего решение о развитии ПРО в Европе, это не существенно снижает эффективность наших возможностей? Мы промолчали, а точнее, что-то там про промямлили про секторальную ПРО, и поэтому получили издевательское решение по ратификационной резолюции, столь же издевательское выступление сенатора Элла Фрэнкина, характерное для всего Сената.
Депутаты от «Справедливой России», наоборот, ратификацию договора СНВ поддержали, о чем сообщил глава этой фракции Николай Левичев.
Наши представители в комитете как раз активно поддерживали выработку поправки, и нас она вполне устраивает именно тем, что там сформулированы условия выполнения договора, полномочия палат Федерального собрания и обстоятельства выхода Российской Федерации из договора. Учитывая не только военно-стратегическое значение договора, но и международно-политическое и гуманистическое значение этого договора, который в случае принятия и выполнения даст надежду каждому человеку на этой планете в то, что апокалипсис или попросту конец света, который может быть сотворен человеческими руками, отодвигается на неопределенное время.
Документу еще предстоит третье чтение, в ходе которого Госдума намерена, кроме ратификации, принять еще два постановления, окончательно разъясняющих позицию российского парламента по договору СНВ-3. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Что замедлило в прошлом году рост российской экономики? Хватит ли странам еврозоны их антикризисного фонда? А также автомобильные рынки Европы и России в 2010 году? Об этом в программе «Экономическая среда» в эфире сегодня в 22:30 по московскому времени с повторами в 1:30 в субботу и в 15:30 в понедельник.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 14 января. Новые московские власти пытаются показать свою готовность сотрудничать с городской общественностью в вопросах сохранения исторического наследия Москвы. На сайте городского правительства размещены вопросы-анкеты, отвечая на которые, москвичи могут якобы помочь власти правильно определить направление развития городского хозяйства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
На текущий момент результаты голосования таковы. Реконструировать и по возможности сохранять уникальность архитектуры. 9,03%. Сносить старые здания и строить новые, чтобы город обновлялся. 3,15%. Создавать заповедники в старых районах столицы, чтобы полностью сохранить старую Москву. 87,4%. При том, что сам факт такого опроса – вещь, безусловно, полезная, вопросы сформулированы недостаточно четко, говорит координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
Появление этого опроса на сайте правительства Москвы – это, безусловно, позитивное явление. Это признак заинтересованности новой городской администрации в том, чтобы решать проблему сохранения исторического наследия Москвы и признак понимания того, что эта проблема реально волнует горожан. На что я хотела бы обратить внимание, это на то, как сформулированы варианты ответов в этом опросе. На самом деле проблема гораздо сложнее, чем просто создание заповедника или реконструкция, как написано на этом сайте, и сохранение там отдельных старых зданий. Дело в том, что в известной фразе о том, что город должен развиваться, есть, безусловно, некоторое рациональное зерно. Город не может остановиться в своем развитии. Делать заповедник в том смысле, в который обычно вкладывается в это понятие, то есть не прикасаться ни к чему, а сохранять город в том виде, в каком он до нас дошел, это, конечно, просто нереально с точки зрения существования современного столичного города. Безусловно, всегда даже в историческом центре происходят какие-то изменения. Но вопрос в том, какого рода это изменения и привлекаются ли к принятию решений об этих изменениях независимые специалисты. Сделать всю Москву заповедником просто нереально. Также нереально и реконструировать всю Москву.
Ваш вариант тогда?
Соблюдать ли в отношении старых районов Москвы действующее федеральное и городское законодательство об охране культурного наследия? Или продолжать обходить его всеми путями, как это делалось раньше? Мой безусловный ответ – да, конечно, соблюдать. У нас очень хорошее законодательство. Оно было написано очень квалифицированными людьми. Оно достаточно тонко и достаточно гибко. Оно предполагает, что в современном большом столичном городе существуют очень разные ситуации, и культурное наследие существует в сложных условиях.
А прислушается ли это в корзину опять?
Я полагаю, что когда администрация города вывешивает какой-либо на своем сайте, она, очевидно, предполагает сделать какие-то выводы из полученного результата. Поэтому хочется надеяться, что сейчас в недрах администрации идет процесс размышления над темой, думая, что же делать с культурным наследием города. И совершенно очевидно, что происходит отказ от политики прежней администрации в отношении памятников.
Опрос москвичей на сайте столичного правительства «Как поступать со старыми районами столицы?» Вещь нужная, соглашается с Натальей Самовер, профессор Московского архитектурного института, эксперт по сохранению памятников культурного наследия Наталья Душкина. Но сохранение этого наследия зависит в первую очередь вот от чего.
Прежде всего, надо начинать с того, чтобы Москва была признана историческим поселением. До того не является историческим городом, на сегодняшний момент по тому постановлению, которое выпущено и подписано Министерством культуры, Росохран культуры и Министерством регионального развития, Москва не исторический город, а соответственно не историческое поселение, а соответственно она вообще не подпадает под действие закона об охране наследия. А потому что если это историческое поселение, то тогда там существует, во-первых, определение, что есть историческое поселение. И второе, это 57-я статья закона, там говорится о том, какие виды работ допускаются и что происходит с историческим поселением, даже если в нем возводится новое сооружение, в какой параметр работает, какой регламент. И первое, что нужно сделать, это, конечно, просто поставить вопрос перед федеральными органами власти о восстановлении в списке исторических поселений России Москвы, так же, как и большинства исторических и древних столиц в том числе. Там нет ни Новгорода, ни Пскова, и я могу бесконечно перечислять то, что было выкинуто. Если обозначить, почему это произошло, а все эти города отданы на откуп инвесторам и девелоперам для осуществления современной архитектурно-градостроительной деятельности. В любом случае разговор с народом на тему архитектуры и градостроительства вообще позитивен.
А что скажут о своем опросе в самом правительстве Москвы? Набираем телефон прямой связи с жителями города. Может быть, другой компетентной организации скажут что-то. Звоню в Мосархитектуру. Связь с народом у новой столичной власти так и не налажена. Но опрос, как вы считаете, как необходимо поступать со старыми районами столицы, она все-таки проводит. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа о заметных событиях в области средств массовой информации. 14 января, в день столетнего юбилея Анатолия Рыбакова, в программе российского телеканала «Культура» премьера, посвященного писателю фильма под названием «Прах и пепел». Так называется и заключительная часть трилогии «Дети Арбата», над которой Рыбаков работал два десятилетия, и которая в последние годы существования Советского Союза произвела настоящий переворот в сознании миллионов читателей. Автор фильма, режиссер-документалист и постоянный автор «Радио Свобода» Валерий Балаян. Я попросил Валерия рассказать о том, какие кадры и рассказы о каких эпизодах жизни Анатолия Рыбакова по разным причинам не вошли в фильм.
В фильме будут звучать голоса людей, очень, мягко говоря, нечасто появляющихся в пространстве телеэфира. Прежде всего, это можно сказать о писателе и музыковеде Соломоне Волкове, вопросы которому задавал в Нью-Йорке мой друг и коллега по «Радио Свобода» Андрей Загданский. Ну а бывший ректор РГГУ, историк Юрий Афанасьев, не появлялся на федеральных телеканалах лет этак 5 или 6. Один из снятых мною героев не вошел в окончательную версию фильма. Григорий Явлинский рассказывал мне о своем львовском детстве и о том, с каким упоением он читал детские книжки Рыбакова.
Вместе с Жюль Верном, вместе с Диккенсом, вместе с Джеком Лондоном. Это было то, из чего формировалось вообще представление о жизни. И фильм «Кортик», и «Бронзовая птица», и книги.
С литературным критиком, а также бывшей невесткой Рыбакова Натальей Ивановой мы разговаривали в доме Анатолия Наумовича в Переделкино. Со времени смерти писателя прошло 12 лет, но в обстановке дома почти ничего не изменилось. Мы записывали интервью с Натальей Борисовной в гостиной, где когда-то собирались почти все жившие в Переделкино писатели.
Мы переживаем момент реставрации. Ужас состоит в том, что эту реставрацию начала наша творческая интеллигенция, которая от этого всячески открещивается, но и сейчас продолжает Парфенов со своим проектом советским, когда с наслаждением рассказывает про то, какие были в 68-м году кофточки и какие чулки носили в 75-м, о том, какие там песни мы пели и какие галстуки мы носили. Кто это все делает? Творческая интеллигенция делает. Это делают журналисты. Это очень опасно. Я думаю, что для Анатолия Наумовича это было бы просто шоком, если бы он сегодня увидел вот это возрождение благостной советской жизни через наш телевизионный экран.
Судьба распорядилась так, что одними из последних людей, видевших Анатолия Рыбакова на публике, были Соломон Волков и Григорий Явлинский. Это произошло в декабре 98-го года. за день до смерти писателя.
У меня была большая поездка по Соединенным Штатам. Связана она была с тем, что я получил предложение о встрече с американским правительством. И, кроме того, выступления в Гарварде были. И все это было связано с подготовкой к выборам в России в 99-м году. Когда я был в Нью-Йорке, я знал, что там в это время находится Анатолий Наумович. Он там жил уже. Мы не были лично знакомы, мы не были близко знакомы. Мне очень хотелось познакомиться с этим легендарным человеком.
А вот как вспоминает о той же встрече писатель и музыковед Соломон Волков.
Последняя встреча моя с Анатолием Наумовичем произошла в Нью-Йорке же, на встрече с приехавшим в Нью-Йорк Григорием Явлинским. Это была встреча, устроенная на частной квартире.
Для меня была большая честь, что он пригласил меня. То есть это был очень большой прием, и там собралась и американская, и российская элита. Анатолий Наумович произнес речь.
И вот я был свидетелем того, как Рыбаков, уже довольно плохо выглядевший, я помню, поглядел на него и подумал, боже, неважно, он, видно, себя чувствует, но все-таки он еще был собранным. И он сказал Явлинскому, я стоял при этом, вам нужно лозунги какие-то изобрести для вашей политической кампании. Вспомните Наполеона и его лозунги. Солдаты, на вас смотрит солнце Аустерлица.
Он очень компетентно судил о политике в России, что было, в общем, совсем необычно для писателя вот такого масштаба. И он знал даже детали текущей политики, а не только какие-то общие мазки. В отличие от многих его коллег, его отношение к Борису Ельцину и к тому, что происходило в России, было совершенно неоднозначным.
Вы должны выдвинуть броские политические лозунги. На что Явлинский ему сказал, напишите нам такие лозунги, Анатолий Наумович. Он сказал, я не могу написать без того, чтобы не познакомиться в подробностях с вашей политической программой. Дайте мне вашу политическую программу, и я напишу вам лозунги. К сожалению, ничего этого он уже не сделал. Но это очень типично для Рыбакова и для его горячего, страстного интереса к политике.
С огромным болью и сожалением я узнал, что буквально после этого вечера Анатолий Наумович не стал.
Вы услышали фрагменты, которые не вошли в окончательную версию фильма.
Рассказывал Валерий Балаян. Его фильм «Прах и пепел», посвященный столетию Анатолия Рыбакова, сегодня в программе российского телеканала «Культура». А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Испанский оперный певец Пласидо Доминго начал серию концертов, приуроченную к своему 70-летию. В Королевском театре Мадрида Доминго, отмечающий юбилей 21 января, исполнил партию «Ареста» в опере Кристофа Виллибальда Глюка «Ифигения в Тавриде». Всего запланировано 10 концертов. О юбилее знаменитого тенора рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Выступая на пресс-конференции в Мадриде, Пласидо Доминго заявил журналистам, что лучший подарок к его 70-летию – это возможность продолжать работать. Такая возможность предоставлена ему в эти юбилейные дни Королевским оперным театром. Спектакли идут до 27 января, и перед началом каждого, по признанию самого Пласидо Доминго, он волнуется как новичок. Впрочем, нынешние гастроли Доминго в испанской столице – это скорее подарок самого певца мадридской публики, поскольку он работает в основном вне Испании. Попасть на эти спектакли сейчас невозможно, билеты были раскуплены заранее. Представления прервутся лишь 21 января, в день рождения Пласидо Доминго, когда в театре состоится концерт в его честь с участием коллег и друзей со всего мира. Имена исполнителей и репертуар концерта сохраняются в тайне, его устроители готовят сюрпризы. Известно лишь, что организацию концерта, который продлится не менее 3 часов, взял на себя американский дирижер Джеймс Конлон. Говорится также, что в концерте непременно примет участие немецкая сопрано Ангела Деноке. Сам юбиляр выступать не планирует. Тенор заявил, что мечтает петь на сцене еще 3-4 года. Однако музыкальные критики, пресса в эти дни посвящает Пласидо Доминго многочисленные статьи, полагают, что он явно преуменьшает свои возможности. Дело в том, что тенор, перенесший серьезную операцию в прошлом году в связи с раковым заболеванием, полностью восстановил здоровье и находится в прекрасной форме.
Из Мадрида Виктор Черецкий. На оперной сцене Пласидо Доминго выступает 51 год и считается одним из лучших теноров второй половины 20 века. Всемирную популярность принесло Доминго участие в проекте «Три тенора», в котором он выступал вместе с Хосе Карреросом и Лучано Паваротти. Об этой и других сторонах творчества испанского певца я беседую с оперным критиком газеты «Ведомости» Петром Поспеловым.
Есть какие-то объективные процессы, которые женят в настоящее время оперу и шоу-бизнес, оперу и масс-культуру, оперу и телевидение. К этому можно по-разному относиться. И, конечно, Доминго участвует в этом. Он фигурант этих процессов. Если бы это был кто-то другой, а не он, это, возможно, бы приобрело какие-то уродливые черты. Он с его чувством меры, с его обаянием, с его мастерством, профессионализмом сообщает этому какое-то очень обаятельное измерение. Изначально кто он? Конечно же, он оперный артист. Это настоящий оперный тенор. Репертуар его огромен, и он включает в том числе и эстрадную музыку, которую он исполняет абсолютно по-оперному, нисколько не приспосабливаясь к ритмам и саунду. Он не артист шоу-бизнеса, это оперный певец, который умеет очень грамотно и тактично встраивать себя в те обстоятельства, которые диктует современный шоу-бизнес.
Он исполнил почти 130 партий на сцене и в студии за полвека своей карьеры оперного певца. Как вы думаете, в какой-нибудь энциклопедии музыки, которая выйдет через столетие, когда будет большая временная дистанция, Доминго войдет в эту энциклопедию лучших, величайших певцов 20 века или все-таки нет?
Да, я думаю, что войдет. Это огромное количество партий, и полвека он находится на сцене, перепел за это время огромное количество музыки. Ну, все равно, конечно, универсалом его назвать нельзя. Его репертуар – это поздний Верди, веризм, итальянские и французские композиторы, все, что написано для драматического тенора. В этом, конечно, он бесподобен, необыкновенный мастер, профессионал, один из самых крупных певцов конца 20 века. Так вот, навскидку, если начнешь называть имена теноров, то, конечно, где-то в первой десятке, а то и пятерке там Доминго окажется.
С точки зрения физиологических особенностей организма, 50 лет человек громким голосом поет сложные оперные арии. Ничего от этого не происходит? 70 лет он так же свеж, как 20-30 лет назад? Или все-таки, профессионально говоря, есть некоторые вещи, которые критики замечают?
Ну, конечно, сейчас он не поет так, как он пел там в 70-е или 80-е годы. Он очень большой профессионал. Профессионалы умеют беречь себя, экономить свои силы и отдыхать, даже находясь на сцене непосредственно, прямо во время спектакля. Кроме того, вот сейчас он уже не поет тенором, он сейчас поет баритоном, то есть он перешел на более низкие роли, а он начинал, кстати, тоже как баритон. То есть у него есть некоторый запас регистровый внизу, что позволяет ему петь не так напрягаясь, как этого требует теноровая тесситура. В последнее время он берет какие-то, может быть, более редкие партии. Например, вот он поет в современных операх, которые написаны специально для него, композитора Тандуна, он спел «Первый император». Вот только что спел композитора Катана оперу «Почтальон», где он сыграл Пабло Неруду. Эти партии, поскольку никто другой не поет, кроме него, то и сравнить тоже не с кем. Как бы вот такая уловка тоже существует.
Тенорская школа Южной Европы или Латинского мира традиционно считается одной из самых сильных, если не самой сильной. Это связано с каким-то особенностям южного климата или мужского типа южноевропейского?
Среди испанцев и латиноамериканцев очень много хороших теноров. В голосе Доминго слышна вот эта вот южная окраска, которая настоящий такой средиземноморский, глубокий, с баритональным окрасом дает тембр. Вот его голос действительно южный, его приятно слушать. В целом он такой тип южного мужчины, очень обаятельного, можно сказать, какой-то идеальный абсолютно тип. Да? Вот я однажды писал статью про Доминго, я назвал ее «Лучший мужчина Земли». Вот я никогда не слышал о нем ничего плохого, хотя он находится на виду, и поводов для злословия, наверное, можно было бы много придумать, но вот он как-то во всем является собой какой-то идеал, и профессиональный, и личный. Вот он такой образцовый мужчина, прекрасный. Он, например, болельщик испанской команды. Если сборная проигрывает, он выходит на концерт, на его лице написано огорчение, нескрываемое какое-то. При этом он поет прекрасно, концерт ведет. Но вот он умеет присутствием передать какой-то очень большой пласт содержания человеческого, который, может быть, и не заключен в тех произведениях, которые он поет. Но вот его само присутствие, оно просто сообщает очень много человеческого и художественного объема.
Вы правы совершенно, Петр, потому что Доминго, вот смотрю его биографию, выступал аж на 4 чемпионатах мира по футболу в той или иной степени. Выступал, конечно, со своими ариями. Он как прям ветеран-футболист, то есть целое поколение, можно сказать, отыграл. Вы с такой теплотой говорите о Доминго, и я понимаю, что творчество этого певца вам нравится. Какая любимая ария? Что дадим послушать сегодня?
Что-нибудь из «Манон Леско Пуччини». Вот это потрясающее партия Дегрие, которую он поет, страстно, отчаянно. Он же замечательный артист, кроме того, что певец. У него необыкновенный драматический темперамент. Он раскрывается в тех партиях, где очень много настоящей мужской страсти. Пуччини – это его конек. Манон Леско, по-моему, лучше всего.
Ария из оперы Джакомо Путини «Манон Леско» в исполнении Пласидо Доминго завершает рубрику «Сегодняшний факт», гостями которой 14 января были оперный критик Павел Поспелов и корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. Испанский оперный певец Пласидо Доминго начал серию концертов, приуроченную к своему 70-летию. Вот так обстояли дела. В пятницу, 14 января, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, у них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.